Глава вторая. От офицерской гостиницы до штаба 13-й армии 240 шагов. Каждое утро я не спеша иду вдоль шеренги старых кленов, мимо пустых зеленых скамеек, прямо к высокой кирпичной стене. Там, за стеной, в густом саду, старинный особняк. Когда-то, очень давно, тут жил богатый человек. Его, конечно, убили. Ибо это несправедливо, чтобы у одних большие дома были, а у других маленькие. Перед войной в этом особняке размещалась НКВД, а во время нее – гестапо. Очень уж место удобное. После войны тут разместился штаб одной из наших многочисленных армий. В этом штабе я теперь служу. Штаб – это концентрация власти, жестокой, неумолимой, несгибаемой. В сравнении с любым из наших противников, наши штабы очень малы и предельно подвижны. Штаб армии – это 70 генералов и офицеров, до рота охраны – это все. Никакой бюрократии. Штаб армии может в любой момент разместиться на 10 бронетранспортерах и раствориться в серо-зеленой массе подчиненных ему войск, не теряя при этом руководства ими. В этой его незаметности и подвижности – неуязвимость. Но и в мирное время он защищен от всяких случайностей. Еще первый владелец отгородил свой дом и большой сад высокой кирпичной стеной. А все последующие владельцы стену эту укрепляли, надстраивали, дополняли всякими штуками, чтобы начисто отбить охоту через стену перелезать. У зеленых ворот часовой, предъявим ему пропуск. Он его внимательно рассмотрит и рука к козырьку. Проходите, пожалуйста. От контрольного пункта самого здания не видно. К нему ведет дорога между стен густых кустов. С дороги не свернешь, в кустах непролазная чаща колючей проволоки, так что иди по дороге, как по тоннелю. А дорога плавно поворачивает к особняку, спрятанному среди каштанов. Окна его первого этажа много лет назад замурованы, на окнах второго этажа крепкие решетки снаружи и плотные шторы внутри. Площадка перед центральным входом вымощена чистыми белыми плитами и окружена стеной кустов. Если присмотреться, то кроме колючей проволоки в кустах, можно увидеть и серый шершавый бетон. Это пулеметные казематы, соединенные подземными коридорами с подвальным помещением штаба, где размещается караул. Отсюда, от центрального дворика, дорога поворачивает вокруг особняка к новому трехэтажному корпусу, пристроенному к главному зданию. Отсюда можно, наконец, попасть в парк, который зеленой мглой окутывает весь наш белый дом. Днем на дорожках парка можно увидеть только штабных офицеров, ночью – караулы с собаками. Тут же в парке, совсем неприметный со стороны, вход в подземный командный пункт, сооруженный глубоко под землей и защищенный тысячами тонн бетона и стали. Там, под землей, рабочие жилые помещения, узел связи, столовая, госпиталь, склады и все, что необходимо для жизни и работы в условиях полной изоляции. Но кроме этого подземного КП есть еще один. Тот не только бетоном, сталью и собаками защищен, но и тайный. Тот КП – призрак. Мало кто знает, где он расположен. До начала рабочего дня 20 минут, и я брожу по дорожкам, шурша золотыми листьями. Далеко-далеко в небе истребитель чертит небо, пугая журавлей, кружащих над невидимым отсюда полем. Вот офицеры потянулись к Белому дому. Время. Двинемся и мы. По дорожке, к широкой аллее, мимо журчащего ручья. Теперь обогнем левое крыло особняка. Вот мы снова на центральном дворике среди густых кустов, под тяжелыми взглядами пулеметных амбразур из-под низких бетонных лбов сумрачных казематов. Предъявим снова пропуск к озаряющему часовому и войдем в гулкий беломраморный зал, где когда-то звенели шпоры, шелестели шелком юбки, и за страусовыми перьями вееров дамы прятали томные взгляды. Теперь тут юбок нет. Редко-редко мелькнет телеграфистка с узла связи. Юбка на ней суконная, форменная, хаки, в обтяжку. Что, полковники, вслед смотрите? Нравится? По беломраморной лестнице вверх. Тут уж мне вслед смотрят. Там наверху часовой. Там еще одна проверка документов. И сюда, наверх, отнюдь не каждому штабному полковнику вход разрешен. А я только старший лейтенант, но пропускают меня часовые. Внизу удивляются. Что за птица? Отчего по мраморной лестнице вверх ходит? Предъявим еще раз пропуск и войдем в затемненный коридор. Тут ковры совсем заглушат наши шаги. В конце коридора 4 двери, в начале тоже 4. Там, в конце коридора, кабинеты командующего армией, его первого заместителя, начальника штаба и политического шамана 13-й армии, который именуется член военного совета. А 4 двери в начале коридора – это самые важные отделы штаба, 1-й, 2-й, 8-й и особый. Первый отдел оперативный, он занимается боевым планированием. Второй отдел разведывательный, он поставляет первому отделу всю информацию о противнике. Восьмой отдел названия не имеет, у него есть только номер. Мало кто знает, чем этот отдел занимается. А у особого отдела наоборот, номера нет, только название. Чем занимается, все знают. Наш коридор – наиболее охраняемая часть штаба, и доступ сюда разрешен очень ограниченному числу офицеров. Конечно, в наш коридор и некоторые лейтенанты ходят, особисты и генеральские адъютанты. Вот и мне вслед полковники смотрят, что за гусь. А я не особист и не адъютант. Я офицер 2-го отдела. А вот наша черная кожаная дверь, 1-я налево. Наберем шифр на пульте, и дверь плавно откроется. А за ней еще одна, на этот раз из брони, как в танке. Нажмем кнопку звонка. На нас глянет бдительное око через пуленепробиваемую смотровую щель и щелкнет замок. Вот мы и дома. Раньше тут, видимо, был один большой зал. Потом его разделили на 6 не очень больших кабинетов. В тесноте да не в обиде. В одном кабинете начальник разведки 13-й армии, мой благодетель и покровитель, пока еще подполковник Кравцов. В остальных 5 кабинетах работают 5 групп отдела. Первая группа руководит всей нижестоящей разведкой, разведывательными батальонами дивизий, разведротами полков, внештатными разведротами, артиллерийской, инженерной и химической разведкой. Пятая группа занимается электронной разведкой. В ее подчинении 2 батальона пеленгации и радиоперехвата. А кроме того, эта группа контролирует электронную разведку во всех дивизиях, входящих в состав нашей 13-й армии. Вторая и третья группы для меня – терра инкогнита. Не проработав в 4-й группе и месяца, я начинаю догадываться о том, чем эти совершенно секретные группы занимаются. Дело в том, что наша 4-я группа занимается окончательной обработкой информации, поступающей из всех остальных групп отдела. А кроме того, к нам стекается информация снизу, от штабов дивизии, сверху, из штаба округа, сбоку, от соседей, из пограничных войск КГБ. В нашей группе в мирное время 3 человека, в военное время должно быть 10. В кабинете 3 рабочих стола, тут работают 2 подполковника, аналитик и прогнозист, и я, старший лейтенант. Я работаю на самой простой работе, на перемещениях. Понятно, что аналитик в нашей группе старший. Раньше на перемещениях тоже работал подполковник, но новый начальник разведки его выгнал из отдела, освободив место для меня. А должность эта по штату подполковничья, и это означает, что если мне на ней удастся удержаться, то я очень скоро стану капитаном, а потом через 4 года также автоматически майором, а еще через 5 лет подполковником. Если за эти годы мне удастся прорваться выше, то и следующие звания будут идти автоматически по выслуге лет. Но если я скачусь вниз, то за каждую новую звезду придется грызть кому-то глотку. Подполковникам совсем не нравится инициатива нового начальника разведки посадить в подполковничье кресло старшего лейтенанта. Мое появление унижает их авторитет и опыт, но не это главное. Главное в том, что и в их кресло новый начальник может посадить молодых и порывистых. Они оба смотрят на меня и только слабыми кивками отвечают на приветствие. В рабочем кабинете информационной группы разведывательного отдела 3 стола, 3 больших сейфа, книжные полки во всю стену и карта Европы тоже во всю стену. Прямо напротив входа небольшой портрет моложавого генерала, на погонах по 3 звезды. Иногда, когда никто не видит, я улыбаюсь генерал-полковнику и подмигиваю ему. Но генерал-полковник с портрета никогда мне не улыбается. Взгляд его холоден, суров и серьезен. Глаза, зеркало души, жестоки и властны. В уголках губ легкая тень презрения. Под портретом нет никакой подписи. Нет ее и на обратной стороне портрета. Я проверял, когда в комнате никого не было. Вместо имени там стоит печать, войсковая часть 44388 и грозное предупреждение. Содержать только в защищенных помещениях аквариума и подчиненных ему учреждений. Командный состав советской армии я знаю хорошо, офицер обязан это знать. Но я совершенно уверен, что генерал-полковника с портрета я не видел ни в одном военном журнале, включая и секретные.
Ладно, товарищ генерал, не мешайте работать. Передо мной на столе пачка шифровок, поступивших за прошлую ночь. Моя работа — разобраться с ними. Изменения в составе и дислокации войск противника внести в журнал перегруппировок и нанести на большую карту, которая хранится в первом отделе штаба армии. Первая шифровка сразу ставит в тупик. На железнодорожном мосту через Рейн вблизи Кёльна зарегистрирован эшелон 20 британских танков «Чифтен». Идиоты! В каком направлении прошел эшелон? Это усиление или ослабление? 20 танков пустяк, но из таких крупиц и только из них создается общая картина происходящего. И аналитик, и прогнозист имеют на столе точно такие же копии шифровок. И от того, что они совершенно четко представляют себе картину происходящего, от того, что в своих головах они держат тысячи цифр, дат, имен и названий, им, конечно, не надо поднимать шифровки предыдущих дней, чтобы там найти ключ к разгадке такого пустякового вопроса. Они испытующе смотрят на меня и совсем не спешат подсказать нужный ответ. Я поднимаюсь со своего места и иду к сейфу. Если перечитать снова все шифровки предыдущих дней, то, наверное, ответ будет однозначным. А четыре злых глаза мне в спину. Трудись, старлей, знай, за что подполковники свой хлеб жуют. Мы работаем до 17:00 с одним часовым перерывом на обед. Тот, кто имеет срочную работу, может оставаться в кабинете до 21:00. После этого все документы полагается сдать в секретную библиотеку, а сейфы и двери опечатать. Только подземный командный пункт не спит. Во время обострения обстановки мы по очереди остаемся в штабе. В каждой группе по одному офицеру. А в моменты кризисов все офицеры штаба по нескольку дней живут и работают в своих кабинетах или под землей. В подземном КП условия для жизни гораздо лучше, но там нет солнца, и потому, если можно, большую часть времени мы проводим в наших немного тесных кабинетах. Если нет шифровок, то я читаю разведывательную сводку генерального штаба. Я полюбил эту пухлую в 600 страниц книгу. Я зачитываюсь ею, многие страницы знаю чуть ли не наизусть, несмотря на то, что каждый из них вмещает иногда по нескольку сотен цифр и названий. Когда нет кризисов и напряженного положения, то подполковники ровно в 17:00 исчезают. У них, как у павловских подопытных псов, в определенное время слюна выделяется, чтобы плюнуть на печать и вдавить ее в пластилин на сейфе. С этого момента я остаюсь один. Я читаю разведывательную сводку в сотый раз. А кроме общей сводки есть такая же толстая книга о бронетанковой технике, о флоте, о системе мобилизации Бундесвера, о французских ядерных исследованиях, о системе тревог НАТО и еще черт знает о чем. «Ты спишь когда-нибудь?» Я и не заметил, как на пороге появился подполковник Кравцов. «Иногда. А вы?» «Я тоже иногда». Кравцов смеется. Я знаю, что Кравцов каждый вечер сидит допоздна или же неделями пропадает в подчиненных ему подразделениях. «Тебя проверить?» «Да». «Где находится 406-е тактическое истребительное тренировочное крыло ВВС США?» «Сарагоса, Испания». «Что входит в состав 5-го армейского корпуса США?» 3-я бронетанковая, 8-я механизированная дивизия и 11-й бронекавалерийский полк. «Для начала неплохо. Смотри, Суворов, скоро будет проверка, если ты не справишься с работой, то тебя выгонят из штаба. Меня не выгонят, но по шее дадут. Стараюсь, товарищ подполковник. А сейчас иди спать. Еще час можно поработать. Я сказал, иди спать. Ты мне рехнувшийся тоже не нужен». Через 2 недели, когда подполковник-прогнозист находился в штабе округа, мне пришлось работать вместо него. За 1 день и 2 ночи я подготовил свой первый разведывательный прогноз. 2 тонких печатных листа с названием «Предполагаемая боевая активность 3-го корпуса Бундесвера на предстоящий месяц». Эти листы начальник разведки просмотрел и приказал передать в 1-й отдел. Все прошло как-то буднично. Меня никто не хвалил, но никто и не смеялся над моим творением. Воздушная волна бумаги со столов сорвала. Подполковники их телами накрывают. Не разлетелись бы. За каждую бумажку по 15 лет получить можно. Дверь кабинета без стука на всю ширину раскрылась. В двери лейтенант. «Здравствуйте, Константин Николаевич», — улыбаются лейтенанту подполковники. «Красив лейтенант. Высок, плечист. Ногти розовые, полированные. Лейтенанта в штабе только по имени-отчеству называют. Положение его завидное — адъютант начальника штаба армии. Если просто его назвать товарищ лейтенант, это вроде как обидеть его. Поэтому Константин Николаевич». «Перемещение», — небрежно бросает Константин Николаевич. «Можно, конечно, сказать, начальник штаба требует к себе офицера по перемещениям с докладом об изменениях в группировке противника за прошлую ночь. Но можно и проще это сделать, как это Константин Николаевич делает. Коротко, с легким презрением. Я быстро собираю шифровки в папку». Адъютант генеральский чуть подобрел, даже улыбнулся. «Не суетись под клиентом». Подполковники адъютантской шутки зубы скалят. «Суки штабные. За места теплые держитесь. А я этого терпеть не буду. Мне, кроме своих цепей, терять нечего. Не хами, лейтенант». Лицо адъютанта вытянулось. Подполковники умолкли, на меня звериные взгляды уставили. «Дурак, выскочка, хам! Как же ты с адъютантом разговариваешь, с Константином Николаевичем? Тут тебе не батальон, тут штаб! Тут обстановку тонко чувствовать надо! Ты, деревенщина неотесанная, и на нас гнев накликаешь!» Выхожу из кабинета, генеральского адъютанта вперед себя не пропустив. И не пропущу никогда. «Подумаешь, адъютантишка, халуй генеральский! Ты солдата видел когда-нибудь на огневом рубеже, на стрельбище?» Когда у него автомат с патронами, а у тебя только флажок красный в руке. Почувствовав оружие, идет солдат на мишени и мыслью терзается, а не врезать ли длинную очередь по командиру своему. За свою жизнь я каждого своего солдата десятки раз через огневой рубеж водил и не однажды видел сомнения в солдатских глазах, по фанерке стрелять или насладиться смертью настоящей. А ты, адъютантик, водил солдат на огневой рубеж? А видел ты их один на один в поле, в лесу, на морозе, в горах? А видел ты злобу солдатскую? А случалось тебе вдруг застать всю роту пьяной с боевым оружием? Ты, адъютант, на мягких коврах карьеру делаешь, и не рыпайся на Витю Суворова. Я терпел бы, если б ты капитаном был, или если хотя бы одного возраста со мной оказался. Ты же сопляк, мальчишка, как минимум на год младше меня. В коридоре генеральский адъютант как бы нечаянно мне больно на ногу наступил. Я ждал выходки какой-нибудь и готов был к ней. Шел я чуть впереди адъютанта и чуть левее, и потому правым своим локтем двинуло резко назад. В мягкое попал. Что-то в адъютанте булькнуло. Охнул он, ртом разинутым воздух хватает, и загнулся, к стенке привалился. Медленно разгибается адъютант. Выше он меня и в кости шире, кисти рук огромные. Мячик баскетбольный той кистью, наверное, без труда держать можно. Но пузечко слабеньким оказалось, а может, просто не ожидал удара. Это ты, адъютант, дурака свалил. Удара всегда ожидать нужно, каждое мгновение. Тогда и не будет такого сокрушительного эффекта. Медленно адъютант выпрямляется, от моей руки взгляда не отрывает. А у меня два пальца рогаткой растопырены. Во всех странах этот жест «викторию» означает, победу то есть, а у нас этот жест означает «гляделки, сука, выколю». Поднимается он медленно по стеночке, от растопыренных пальцев взгляд не отрывает. И понимает он, что его высокий покровитель ему сейчас не защита. Мы один на один в пустом коридоре, как единоборцы на древнем поле боя, когда перед кровавой битвой двух несметных армий выходили на середину только двое и бились друг с другом. Он выше меня и шире, но сейчас он понимает, что суета жизни простилась со мной, и уже ничто, кроме победы, для меня не важно, и что за победу я готов платить любую цену, даже собственную жизнь. Он уже знает, что на любое его действие или даже слово я отвечу жутким ударом растопыренных пальцев в глаза и тут же вцеплюсь ему в глотку, чтобы уже никогда ее не отпустить. Он, не моргая, медленно поднимает свои руки к горлу и, нащупав галстук, поправляет его. «Начальник штаба ждет вас», — подсказываю я. «Начальник штаба ждет вас». Мне трудно возвращаться в этот мир. Я уже простился с ним перед смертельной звериной схваткой, но он боя не принял. Я втягиваю воздух в себя и тру онемевшие от напряжения руки. Он не отрывает взгляда от моего лица. Мое лицо, видимо, изменилось, что-то говорит ему, что я его пока убивать не намерен. Я поворачиваюсь и иду по коридору. Он идет сзади. Я старший лейтенант, а ты еще только лейтенант. Вот и топай сзади. В приемной два стола, один против другого. Они, как бастионы, прикрывают каждый свою дверь. Одна дверь в кабинет командующего, другая в кабинет начальника штаба. У двери командующего за полированным столом его адъютант, он тоже лейтенант, но и его никто по званию или по фамилии в штабе не называет. Арнольд Николаевич его имя. Тоже высокий, тоже красивый. Форма на нем не офицерского, генеральского сукна. Ко мне с его стороны тоже никакого почтения. Сквозь меня смотрит, не замечая. Есть на то причина. Мой шеф, начальник разведки подполковник Кравцов, назначен на свой высокий пост без согласия командующего армией, его заместителя и начальника штаба, вытеснив их человека с этого важного поста. И оттого к моему шефу презрение командующего, придирки начальника штаба. Оттого ко всем нам, кого Кравцов за собой привел, общая ненависть офицеров штаба, особенно тех, что работают на Олимпе, на втором этаже. Мы чужаки. Мы незваные гости в этой теплой компании. Начальник штаба генерал-майор Шевченко вопросы ставит толково, слушает, не перебивая. Я ждал придирок, но он только пристально смотрит мне в лицо. В штабе появляются новые офицеры, чья-то невидимая мощная рука толкает их прямо на мягкие ковры второго этажа. Мнение начальника штаба теперь почему-то не спрашивают, и это не может ему нравиться. Власть мягко, как вода, струится сквозь пальцы. Как ее удержать? Он отворачивается к окну и смотрит в сад, заложив руки за спину. Кожа на его щеках фиолетовая, с чуть-чуть проступающими жилками. Я стою у двери, не зная, что делать. «Товарищ генерал, разрешите идти?» Не отвечает, молчит. «Может, вопросы не услышал?» «Нет, услышал». Помолчав еще, он коротко отвечает «да», не повернув ко мне головы. Приемные оба адъютанта встречают меня недобрыми взглядами. Ясно, что адъютант начальника штаба уже все рассказал своему коллеге. Конечно, они еще не доложили о случившемся своим покровителям, но непременно это сделают. Для этого они должны выбрать удобный момент, когда босс в соответствующем для подобного донесения настроении. Я иду к двери, спиной чувствуя их ненавидящие взгляды, как пистолеты в затылок. Чувства во мне два сейчас — облегчение и досада. Служба моя штабная завершена, и ждет меня бескрайняя ледяная пустыня за полярным кругом или желтая раскаленная пустыня, возможно, еще и суд офицерской чести. Подполковники встречают меня гробовым молчанием. Они, конечно, не знают того, что случилось в коридоре, но и того, что случилось тут, в кабинете, вполне достаточно, чтобы уже меня не замечать. Я выскочка. Я внезапно взлетел высоко, но не понимая этого и по достоинству не оценив случившегося, на этом месте не удержался и сорвался в пропасть. Я никто, и моя участь их не беспокоит. Их интересует более важный вопрос, будет ли удар по мне перенесен и на моего столь ими ненавидимого шефа. Я запираю документы в сейф и спешу к подполковнику Кравцову предупредить о грозящих ему неприятностях. «С адъютантами не надо ссориться», — назидательно говорит он, не проявляя, однако, особого беспокойства по поводу случившегося. О том, что я ему рассказал, он, кажется, забывает мгновенно. «Чем ты намерен заниматься сегодня вечером?» «Готовиться к сдаче должности?» «Тебя еще никто из штаба не выгоняет. Значит, скоро выгонят». «Руки короткие. Я тебя сюда, Суворов, за собой привел, и только я могу дать тебе команду убираться отсюда». «Так чем ты намерен заниматься вечером?» «Изучать 69-ю группу сил 6-го флота США». «Хорошо. Но тебе, кроме умственных, нужны и физические нагрузки. Ты разведчик, ты должен пройти курс нашей подготовки. Ты знаешь, чем занимается вторая группа нашего отдела?»
«Знаю».
«Как ты это можешь знать?»
«Догадался».
«Так чем вторая группа, по твоему мнению, занимается?»
«Руководит агентурной разведкой».
«Правильно. А может, ты знаешь, и чем третья группа занимается?» Он недоверчиво смотрит на меня.
Знаю. Он ходит по комнате, стараясь осмыслить то, что я ему сказал. Затем он порывисто садится на стул. Садись.
Я сел.
Вот что, Суворов. Из второй группы ты получал для обработки крупицы информации и поэтому мог догадаться об их происхождении. Но из третьей группы ты ни черта не получал. Из этого я сделал вывод, что силы, подчиненные третьей группе, действуют только во время войны, а дальше догадался. Твоя догадка могла быть неверной. Но офицеры в третьей группе очень высокие, все как один. Чем же они, по-твоему, занимаются? Во время войны они вырывают информацию силой и хитростью, вставил он. Они диверсанты, террористы. Ты знаешь, как это называется?
Этого я знать не могу.
Это называется спецназ. Разведка специального назначения. Диверсионная, силовая разведка. Мог ли ты догадаться, сколько диверсантов в подчинении третьей группы?
Батальон?
Он вскочил со стула. Кто тебе это сказал?
Догадался.
Как?
По аналогии.
В каждой дивизии одна рота занимается глубинной разведкой. Это, конечно, не спецназ, но нечто очень похожее. Армия на ступень выше дивизии, значит, в вашем распоряжении должна быть не рота, а батальон, то есть на ступень выше. 4 раза в неделю по вечерам будешь являться вот по этому адресу, имея с собой спортивный костюм. Все, иди.
Есть.
Если придет новый командующий армией, новый начальник штаба, а, следовательно, и новые адъютанты, постарайся иметь с ними хорошие отношения.
Вы думаете, что командование нашей армии скоро сменится?
Я тебе этого не говорил. В нашей информационной группе разведывательного отдела небольшие изменения. Подполковник, который работал на прогнозах, внезапно уволен в запас. Его вызвали на медицинскую комиссию, которая нашла нечто такое, что мешает ему оставаться в армии. На пенсии ему будет лучше. Уходить ему никак не хотелось, ибо каждый год после 25 дает солидную надбавку к пенсии. Но доктора неумолимы, ваше здоровье дороже всего. Вместо подполковника на должность прогнозиста назначен капитан из разведки 87-й дивизии. Начальник штаба должен знать все о противнике, поэтому каждое утро, разобравшись с шифровками, я иду к нему на доклад. Он никогда не вызывает меня по телефону, просто посылает адъютанта. После нашей стычки прошло уже 2 недели. Я уверен, что адъютант давно доложил шефу о случившемся, конечно, в выгодном для себя свете. Но я все еще хожу по коридорам 2-го этажа, я еще не провалился в тартарары. Это генеральским адъютантам не совсем понятно. Им ясно, что я какое-то исключение из правила, но они не знают, какое и почему, и поэтому они не хамят мне больше. Этот вопрос занимает и меня самого. Отчего, черт побери, я исключение?